Свою работу православный радиоканал «Воскресенье», и сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и Полина Борисовна.
Алексей Александрович, ну, наша встреча с вами уже последняя в канун Дня Великой Победы, 70-летия Победы. Конечно, вначале хочется поздравить вас с праздником, замечательным, светлым праздником, со слезами на глазах, как правильно поется в песне. Да. Вашу организацию, всех ваших доблестных сотрудников, которые так много сил, времени безвозмездно тратят вот на такие нужные дела, как поиск без вести пропавших, погибших. И главное, что вы бьетесь за то, чтобы память их была, скажем так, да, сохранена не только в сердцах родных и близких людей, но чтобы достойно была отмечена и на уровне государства. Вот это именно, сейчас очень важно. Это. И, Алексей Александрович, давайте вначале, наверное, расскажем о том, что будет в ближайшие дни в ваших организациях. 8 мая, знаю, что традиционно у вас более такой насыщенный событиями, чем 9.
Я, наверное, сюда же и втисну в рамки нашей передачи приглашение на это мероприятие. На 8 мая. Но первым делом хотел бы сказать, что 8 мая это интересно еще в истории чем? Что это Международный день Красного Креста, ну еще и Красного Полумесяца, тоже после войны полумесяц там добавили. А это Красного Креста. Конечно, большое дело Красный Крест. Вот. Я бы хотел о нем чуть-чуть подробнее остановиться. Организация это международная, и не просто так, что крестики и чего-то такое, ну, ласковое звучание. Оно больше, чем просто звучание. В годы Второй мировой войны была очень велика роль именно международной организации «Красный Крест». Ведь сотни тысяч военнопленных в немецких лагерях остались живы благодаря помощи этой организации. Посылки, медикаменты, инспекции по лагерям с целью проверки содержания военнопленных, право на переписку, соблюдение требований Международной конвенции об обращении с военнопленными, находящимися в плену в лагерях. Все это, так сказать, было и выполнялось. Но, Полина Борисовна, но, уважаемые радиослушатели, это только не в отношении наших солдат, попавших в фашистский плен. Причина такого отказа или отсутствия помощи Красного, Международного Красного Креста, она кроется в чем? Наши правители отказались от поддержки своих солдат, те, которые вот по линии Международного организации Красный Крест, они отказали этой организации Красного Креста, чтобы оказывать помощь нашим солдатам. По не своей воле, по силу обстоятельств, попавших туда в плен. И наши мудрые, в кавычках, правители того периода, захваленные, хвалимые и сегодня, и в народе я много отмечаю этой вот какой-то дремучести, именно эти правители не подписали Международную конвенцию об обращении с военнопленными. Хотя в Первой мировой войне при царе это было подписано и соблюдалось очень даже в нужном варианте. А новый 1929 года не подписано. И наши военнопленные оказались, так сказать, неподдержанные своей властью. И были даны, так сказать, все права, как они хотят, немцы, так и обращаться с военнопленными, о которых само государство не проявило никакого внимания, никакой заботы, никакого человечности, которая везде и всюду, в газетах и в плакатах всегда присутствовала. На деле вот этого не было. Итог был ужасный. Я в двух словах могу сказать, что, положим, если взять данные, вот, интересные вещи. Тогда, когда цифры во многом помогают избежать каких-то вот таких затертых, неправильных, может быть, оценок. Вот эти цифры я хотел бы сказать. такие, что если Первая мировая война, были там жертвы, были очень много военнопленных разных стран, и не только у немцев, но были и в немецком плену наши солдаты, в частности. И у нас были в плену, в русском плену, вот, другие солдаты, ну, в том числе германские, австрийские, там много других. Но, значит, общая гибель вот этих солдат в Первую мировую войну и там не превышала, ну, 4-5% на каждую 1000 попавших в плен, то есть по 30-40 человек все-таки умирало. Ну, понятно, что не курорт, что и говорить. Это вот такие потери. Вторая мировая война, Великая Отечественная, так сказать, она соблюдала вот эти же самые общие результаты. Около 4% солдат, попавших в плен, умирало. Ну, это имеется в виду попавшие в фашистский плен американцы, канадцы, значит, там очень много австралийцы, англичане, в общем, всех не перечислишь, кто попадал туда. Такой же процент примерно и был. Чуть меньше 4% потери. А советских солдат в немецком плену погибло в 16 раз больше на каждую 1000. Их попадало там намного больше в плен. Ну и вот 16 раз, то есть 57%, это данные историков. Что произошло? А произошло вот именно эти миллионы людей, которые не по своей вине там оказались, не пошли в услужение, так сказать, в сторону фашистов. Правда, и такие случаи от голода были, именно вот от этой бесходности такой. Но вот в плену погибло 570 человек на каждую 1000 военнопленных. Как это? Что это? Это именно показательное идеологическое мурло того периода, бесчеловечность нашего режима, которые отказались от своих солдат, не в международной помощи по линии Красного Креста, чтобы могли посылками там поддерживать военнопленных, как всех солдат, попавших из других стран, не право переписки, не право посещения, определения, в каком состоянии, потому что от всего от этого отказались. И мы до сих пор еще, я знаю, встречаю этих людей, склонны как-то идиллически относиться к образу нашего Верховного в то время. До сих пор еще этого дурмана не отошли. Это по поводу Международного дня Красного Креста и Красного Полумесяца.
Сейчас и о том, что будет, да, 8 мая, потому что, конечно, нужно позвать наших слушателей всех на эти мероприятия.
Уважаемые радиослушатели, значит, я бы пригласил те, которые могут ходить вот именно в память о всех, от ужасающих жертв войны, как на фронте, так и в тылу, в память умерших в трудовых армиях, умерших от непосильного труда, ну и голода, холода, в память ушедших от ранений и болезней фронтовиков уже послевоенный период, мы проводим шествие жителей Екатеринбурга и гостей от памятника основателям города, это на Плотинке, на проспекте Ленина, основателям города Дегенина и Татищева. По Ленина идем 8 марта, улице 8 марта, до Дендрария, это Дендрарий у цирка. И в Дендрарии на Аллее памяти состоится религиозное поминовение жертв войны и гражданская панихида после этого. И, конечно, уважаемые, я приглашаю вас, и мы, думаю, наверное, в конце передачи тоже повторим это, приглашается на шествие к памятнику Дегенина и Татищева к 11 часам 8 мая, не путать, не 9, а 8 мая, ну, как весь мир отмечает 8 мая, окончания Второй мировой войны в Европе, в европейском континенте. Ждем вас с детьми, с внуками. Это будет не праздник, а скорбь по жертвам. А праздновать будут на следующий день, 9 мая. Потому что у многих родственники кто-то вернулся, кто-то погиб. Вот погибшим и жертвам мы 8 мая вас ждем. Ну и, конечно, хотелось бы напомнить, как прошел день 1 мая. Он довольно-таки интересен.
Да, мы с вами так между праздниками попадаем, да, в наш эфир.
Да, он как раз вот эти дни, когда мы 1 мая проводили. И вот прошли шествием мы 1 мая по проспекту Ленина. Ну, от главпочтамта, образно говоря, Ленина Толмачева, точнее это, вот, до площади 1905 года. И что любопытно, значит, в том году, я вспоминаю, в том году я обратил внимание, что вот 1 мая проходили люди, мы об этом год назад примерно и говорили, вот, 1 мая, проходили шествием колонны, отдельно колонна от одной партии, интервал, потом идет колонна второй партии, опять интервал, третья, четвертая. И что любопытно, что, ну, вот в этот раз еще я увидел партию патриотов России, так, по-моему, она называется, тоже с заметным вкраплением в их ряды современников Отечественной войны, бывшими в те годы войны детьми. И в каждой колонне шли с одними и теми же, можно назвать, мыслями и чаяниями вот эти дети войны, но врозь, не вместе. Вот это я обратил внимание. И в этот раз то же самое, что мы, хотя там и вот я приглашал, значит, и в передачах, и в каких-то там встречах с аналогичными организациями, давайте вместе пройдем, чтобы это было единым потоком, чтобы нам легче было добиваться каких-то общих целей. Есть над чем подумать. С одной стороны, вроде бы пожелания у детей военного лихолетия это справедливые. Да, нужна поддержка. И в социальном плане, и в моральном. И материальная вот поддержка, и воздание должной памяти павшим воинам, оставшимся без единой награды. А что делается для достижения вот желаемого? Практически произошло то, что как раз вряд ли приведет к достижению положительного результата по части статуса детей войны и награждения павших ратников. Громко звучат призывы и обвинения лидеров партии в адрес партии власти, препятствующие в святом деле, как они всяк на свой манер пытаются убедить свою часть детей войны. Вот мне уже несколько раз звонили сверстники, что идет сбор подписей для проведения референдума о проблемах детей войны. Нужно собрать в области не менее 68 тысяч подписей, чтобы референдум состоялся. Там другие посылали какие-то письма, обращения с вопросом к президенту, но всяк от себя. Партия пенсионеров со своими детьми, они сделали проект закона в областную думу, тоже дело доброе как бы, но только от себя. И тоже двигает ею его, но отдельно от других электорально разодранных по партийным кустам и диванам массу сверстников 30-40-х годов. Следует отметить такую деталь, что сами дети войны, ну или дети погибших, повели себя именно как дети. Вот я такой бы параллель сделал. За них выступают партийные наставники. Наставники определяют и тактику, и стратегию помыслов вседовластных детей. Интересно наблюдать за результативностью таких действий. Положительное, конечно, есть, и оно у партии. Да и некоторым детям перепадает чаепитие. Известно, что крепкий чай закрепляет электорат. А дальше? Что дальше-то? И напрашивается у меня, в частности, такой ответ. А чем дальше? И зачем дальше, если голоса-то закреплены? Дети под присмотром. Вот для ясности это можно рассмотреть на примере процедуры сбора подписей за референдум. Да, нелегкая задача, 68 тысяч подписей собрать. И вряд ли быстрое и осуществимое это для поклонников одной любой партии взять на выбор там. Но шумные акции и выступления в газетах об этом, и особенно о тормозящих принятие льгот властей для некоторых партий, важнее, чем результат. Ведь если бы те же организаторы своей целью ставили принятие законов о детях войны, то они бы искали союзников среди тех же детей войны из других родственных организаций и от других оппозиционных партий. Вот, к слову, мне звонили мои единомышленники, что вот, мол, собирают подписи. Я положительно отнесся к этой идее, но удивился, что не позвонил никто от руководства их организации «Дети войны», чтобы мы совместно, я это выделяю, чтобы мы совместно действовали. Иначе мы не можем без согласования с ними включаться на уровне организации в акцию, дабы не обвинили в бестактном вторжении в чужую игру. Полагаю, что и другие сходные организации не были приглашены. А это говорит, во-первых, о том, как мне кажется, что не в интересах отдельных партий засвечиваться в совместных акциях, да и в общем хоре могут не заметить доминирующую вот роль инициатора, и участники переключаться на суть проблем, а не на запевал в хоре. Ну и во-вторых, о том, что это завуалированный способ переманивания к себе. Ну и как быть расколотым детям войны в такой ситуации? Ограничиться чаем и раздельным вхождением по мукам? Подпевать в унисон партийную мелодию пригревшей их партии? Коли так, то нужно каждому из нас признать тупиковость пути, не ведущей к цели. А по-другому-то можно? Можно, но, я скажу, сложно. Закон об общественных объединениях на такой случай предусматривает создание ассоциаций и общественных организаций для достижения вот общих-то наших целей. А сложность в том, что организации-то детей войны в основном не имеют свободы самим решать такие вопросы без, ну, образно сказать, без патрона от окармливающей ее партии. Так что если на подобных Первомаю шествиях снова увидите порознь бредущих детей войны, знаете, что проблемы остаются, но решение их не предвидится. Вот такое мое мнение. Но тем не менее, уважаемые, во-первых, с наступающим праздником, вот, то, что победа есть победа. Мы ее, ну лично не мы, а я, называю это долгожданный день для всего мира, который был, участвовал, замешан в этой войне. Это день окончания войны, день прекращения огня и гибели. Вот это великое дело. А то, что, положим, победа, не победа, тут тогда надо вспоминать, какой ценой. И, кстати говоря, вот интересная мысль, которая есть, наверное, не только у меня. Вот что отмечать? Если мы отмечаем победу, то победу надо отмечать всем, кто принимал участие в разгроме врага, а это не только Советский Союз. Если отмечаем окончание войны и память жертв, то это каждая страна вправе отмечать сама. Но вот тут вот расхождение, подумайте, почему это так происходит, уважаемые радиослушатели. Это вот такое мое послесловие к первомайским таким вот шествиям различных организаций, различных, но одних и тех же детей с одними и теми же мыслями. Да, еще до писем хотелось бы сказать, что там. Потому что иногда спрашивают, не в письмах, а вот при встрече, а чем занимается там ваша организация, чего там такое. Потому что не каждый обращается за поиском, не каждому доходят наши, положим, какие-то публикации. Вот. Но я хотел бы сказать, что, к примеру, вот мне мои ответственные люди в нашей организации даются сведения, что там, как там делается. Ну, я уже говорил, как наш куст работает в Первоуральске, как в Камышлове, как еще в других местах, в Березовском. Вот. А это вот, положим, в Екатеринбурге. Встречи в музее Уралхимаш завода. Ну, сейчас ОАО Уралхимаш. Ну, вот 27 марта, это только за март-апрель. Значит, 4 класса от школы 20-й. Провели, значит, встречу такую по поводу войны, по поводу детей в период войны, именно того периода. 14 апреля в Талисман, значит, это центр такой, там была тоже группа школьников. И 15 апреля школа спасателей, 28 человек там присутствовало, было много таких вопросов у них, и ответы, и, значит, как мне показали эти данные, что многие даже дети со слезой были, потому что, конечно, это удивительные данные, которые далеко не в каждой веселой передаче увидишь, вообще не увидишь в веселых-то передачах такие вещи. Ну, а так, положим, в железнодорожном районе, то же самое. Это вот все работа моего заместителя, который ведает как раз работой со школами, с образовательными учреждениями. это Хабаров Владимир Тимофеевич. Вот его группа. Значит, вот в школе номер 4, это железнодорожный район, на Пехотинцев, значит, там присутствовало на беседах 250 человек. На первой встрече и на второй встрече тоже 250. То есть весь зал был присутствовал вместе с учителями. Конечно, 500 человек охватить и держать их в поле внимания, так сказать, это многое значит. Ну и, значит, тут надо бы отметить хороший, на мой взгляд, подход и понимание этого вопроса со стороны директора школы Арефьевой Галины Ивановны. Вот. Ну и, конечно, зам директора по воспитательной работе Голомановой Галины Анатольевны. Ну и, конечно, тут же, если говорить про Урал Химмаш, то там директор музея, который организовывал эти встречи и будем дальше проводить там и там, это Лазукова Наталья Борисовна. То есть я считаю, что это в какой-то мере наши активисты по общему делу, по общей задаче, по общим делам. Перейдем к письмам. Письмо, одно из писем, пришло из Екатеринбурга, улица Таганская, дом 54. Там Светлана Лаврентьевна Бельтюкова пишет. И вот Светлана Лаврентьевна пишет письмо, оно, знаете ли, на школьно-ученических листочках в клеточку, несколько страниц. Я гадал, думаю, ну что там выбрасывать, что читать, что не читать. А выходит, что читать надо практически все. Почему? Потому что это в определенной мере срез того, той ситуации, той атмосферы, того духа, который, так сказать, для всех, для нас очень общим является. Ну вот пишу. Тем более, что тут еще и нас с вами касается, Полина Борисовна. Уважаемый Алексей Александрович и Полина Борисовна, Христос воскресе, здравствуйте. Пишет вам Бельтюкова Светлана Лаврентьевна. Рождение 41-го года. Моего отца призвали на фронт беспамятных Лаврентий Николаевич в сентябре 41-го. Оставил маму Пелагею Васильевну с 6 детьми. Старшей дочери было 13, а мне был 1 месяц. Родители родом из Сарафаново Свердловской области. Родителей маминых советская власть раскулачили, забрали корову, лошадь и выгнали из дома. А им было за 70 лет, но я тут сразу хочу комментарий дать. Это уже война со своими гражданами, со своими кормильцами происходила. И вот такого рода многие еще не осознают, что это, к чему приводило. Вот пишет, что вот так вот тружеников выгнали. Мама их забрала к себе. С горя они вскоре умерли. Вот это вот и есть, так сказать, смерть. Это мой комментарий, добавленный по ходу чтения. Вскоре умерли. У моих родителей тоже отняли в 1933 году корову и лошадь. Загнали весь скот в загон. Они кормили. Скотина там ревет, соседка пришла к маме и говорит: «Пелагея, забери свою скотину». Ну, мама забрала, отца дома-то не было, на охоте был. А когда пришел и увидел, что скотина-то во дворе, маме сказал: «Тебя ведь в тюрьму посадят, а я что буду делать с детьми?» В то время старшей-то было 6 лет, потом 4 года и 2 года. Ну, вот они заколотили у дома окна, двери, и ночью запрягли лошадь и корову, которые у них конфисковали, значит, потому что иначе бы умерли эти лошадь и корова-то, без кормицы. Лошадь и корову привязали к телеге корову и с тремя детьми уехали в Тюменскую область. Скотину по дороге продали, в Тюмени сели на пароход и плыли-плыли, вдали увидели село на горе и церковь, и высадились. Село называлось Сартынья. Там еще народилось нас трое детей. Отец работал бакенщиком, а мама санитаркой в больнице. Край был богат: ягоды, шишки, грибы, рыба в реке, в лесу пушнина. Отец любитель охотник. Завели корову, голода не знали. только не ленись. Мама с 903-го, отец с 902-го года рождения. Оба были безграмотные. Мама училась в ликбезе, имея 5 детей, хотя могла только расписаться. Из Сарафанова наверняка уехали без документов. В Сартынинском сельсовете записали фамилии обоих родителей беспамятных. И мне в свидетельство о рождении написали беспамятных, буква «Е». И я всю жизнь прожила под правильной фамилией беспамятных. У родителей по документам тоже беспамятных. А узнала о неправильности своей фамилии, когда пошла на пенсию в 96-м году. Но я брала справку из горсовета о ЗАГСе своем, там фамилия была написана правильно. И в 2007 году я решил установить юридическую справедливость. Но, увы, не тут-то было, что я являюсь дочерью своих родителей. И только вот 18 апреля вот этого года, 2015, я установила справедливость. И те, когда только я написала, что на 9 мая, и то только тогда, когда я написала, что на 9 мая и 22 июня под вашим руководством, это она ко мне обращается, под вашим руководством ходим к обелиску об известно павших воинах в дендрологическом парке, что на 8 марта. В суд были приглашены из райсобеса, из военкомата, и сказала, что у властей мы просим за погибших отцов медали, чтоб внуки знали о своих дедах и гордились ими. Отец мой ушел на войну из Сартыни. Письмо было из города Рязани, из госпиталя. Писала медсестра, оно было одно. Я ездила в 86-м году в Сартынью. Там и по сей день живет брат с 35-го года рождения. Так в Сосве я ждала самолет, чтобы уехать в Свердловск. Подошел ко мне пожилой мужчина, спросил, к кому я приезжала. Я сказала, к беспамятных, Валентину. Он сказал, что он знал моего отца. Ехали они на пароходе, на войну вместе. Пароход был загружен сибиряками, стоя полностью. А вот когда назад он возвращался с войны, только 3 человека. И то все раненые. Мало мы с ним пообщались. Прилетел вертолет, надо было скорее садиться, лететь во свояси. Как отец ушел на войну в сентябре 41 года, остались дети возраста 14, 12, 10, 6, 4 и мне 1 месяц. В хозяйстве было корова, лодка, ружье, петли, капканы. Вот что осталось от отца. Маме было тогда 38, отцу 39. Хватило маме с нами горя. Надо в дом сено, дрова заготовлять, и в больницу дрова, там в больнице тоже держали коров. Все было на женских плечах, на их руках. Братья с малолетства ставили петли на зайцев, лисиц, рыбачили. Старшую сестру мама увезла в Омск, в школу для слепых. В детстве сестра болела, у нее держалась высокая температура, врач сказал, что надо держать лед на голове. Мама побоялась, но у нее, что вот так вот и случилось с глазами, совсем потеряла зрение. 2 другие сестры уехали на Урал, в Артемовск, где жила мамина сестра. В 47-м году мама решила тоже вернуться в родные края. Мне тогда, обратите внимание, товарищи радиослушатели, 47-й год уже, война кончилась. Мне тогда было 6 лет. Колхоз за 1 месяц до приезда нас дом продал, моих родителей дом. Дом этот стоит в Артемовске на углу улиц Крыловой Школьников. Мама подавала в суд на колхоз. Ей присудили небольшой домик. Вот тут, в Сарафаново, уж мы наголодались. По весне собирали в поле гнилую картошку и пекли на железной печке. Собирали колоски, зерна, горох после уборки. И то нельзя было. Ездили объездчики на лошадях, верхом, с плетками, разуты, раздеты, голодные. Мы детки были, колхоз нам ничем не помогал. В 50-м году мама перевезла дом на станцию Егоршина, и там власти нам не помогли. Жили очень бедно, хлеба досыта-то не ели. Чтоб в школу меня отправить, форму покупать денег нет. Она кому-нибудь огород скопает или картошку поможет выкопать. Ей за работу дадут старенькую форму для девочки. Так нас и одевала. Мы ни разу не были в лагере для отдыха и оздоровления. Может, прольется свет, где покоится наш отец? Может, вы поможете? Я слушаю ваши передачи по радио в воскресенье и не могу без слез слушать. Радуюсь за вас, когда вы находите погибшего, где захоронен, и его сообщаете родственникам. Я давно писала на радио «Урал» об отце, но ответа нет. Но я тут добавлю от себя, что это та передача «Одна на всех победа» прекратила существование. Странно, конечно. «Помогай вам Бог», — пишет она, — «в ваших добрых и нужных делах. До свидания». Телефон сообщает. Значит, где живет. И тут еще, я давно вам хотела написать письмо, но поскольку я юридически не являлась дочерью своего отца, и написала сейчас, потому что суд Орджоникидзевского района признал меня дочерью беспамятных. С уважением к вам, Светлана Лаврентьевна. Вот такое письмо. Но интересно другое, как бы маленькое продолжение. Да, он числится без вести пропавшим. Я провел вот быстрый такой поиск и вижу, что последнее письмо было 3 сентября 41 года. Вот. Ну, тут посчитали, что в сентябре он, значит, и без вести пропал. Но натолкнулся на удивительный документ по-своему. Ну, не первый раз, но тем не менее, вот касательно этой судьбы. Значит, когда обратилась жена, и она решила узнать, что там произошло и как, значит, ее пригласили, в смысле, потребовали, чтобы она явилась в райвоенкомат. Вот тут вот справка, беседа проводилась с женой беспамятных Пелагеи Васильевной, проживающей в село Серафимово, значит, все это Котельнического района. И вот эта вот справка удивительная. Она вся вот сквозит этим духом того времени, духом недоверия, духом какого-то такого подозрительности. И вот пишется такой, например, вот 10-й пункт, читаю. «Было ли известно членам семьи или родственникам, что он ранен или находился в плену у немцев или в партизанских отрядах?» Это одинаково было поначалу подозрительно, когда и партизанские, и в плену. Это до сих пор военнопленные у нас еще не жило советчина в головах многих. И это, между прочим, справка проводилась в январе 49-го года. Стало быть, до 49-го года, до вот этого периода, вопрос о том, чтобы что-то получать на этих шестерых детей, вообще не было ничего. То есть вынудили родственников все-таки обратиться, чтобы узнать. А вот такого рода. Был дальше 11-й. Был ли ранен, направлен в медсанбат, установить его номер, все такое. Если умер в плену, ну, вот такие штучки, как на допросе присутствовали наши матери, когда они пытались что-то вот уточнить. С какого времени производится розыск военнослужащего, какие на этот счет имеются результаты у жены или родственников, вот такие. Ну и решение какое. Понятно, что еще и не признали без вести пропавшим вначале. Написали «до полного установления судьбы разыскивать, продолжать разыскивание». Вот такой результат. И сколько тысяч, сотен тысяч, если не миллионов, вот столкнулись вот с такой черствой системой.
У нас буквально уже осталось 2 минуты до конца эфира. Повторим для наших слушателей информацию о том, что будет проходить именно 8 мая.
Значит, уважаемые радиослушатели, большая просьба, передайте и своим знакомым, чтобы были, потому что день-то 70-летие, именно окончание Второй мировой войны. И вот в память ужасающих жертв войны, как на фронте, так и в тылу, в память умерших в трудовых армиях, умерших от непосильного труда и голода, холода, в память ушедших от ранений и болезней фронтовиков, вот уже послевоенный период, состоится у нас шествие жителей Екатеринбурга и гостей от памятника основателям города. Это памятник Дегенину и Татищеву. Идем по проспекту Ленина, сворачиваем на 8 марта до Дендрария. А в Дендрарии мы на аллее памяти состоится у нас религиозное поминовение жертв войны и гражданская панихида. Приглашаются на шествие к памятнику Дегенина и Татищева к 11 часам 8 мая, просьба не путать с 9 маем, именно накануне 8 мая, в пятницу, именно 8 мая на аллее памяти в Дендрарии в 12 часов состоятся религиозные службы. Там будут лавки, места, чтобы сидеть, к этому времени подвезут. Вот. Все это в пятницу 8 мая. Ждем вас с детьми, с внуками. Это будет не праздник, а скорбь по жертвам. А праздновать будете на следующий день, 9 мая. Так что, уважаемые, ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте еще назовем в конце передачи адрес для писем.
То, уважаемые, пожалуйста, запишите адрес. Почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. А я 41, это абонентный ящик 41, легко запомнить, начало войны, 41 год. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов и ваших обращений.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Еще раз с наступающим праздником, 70-летием Великой Победы. Поздравляем вас и вашу организацию. Ну вот этот праздник... Хочется, чтобы мы вспоминали, чтили и помнили наших ветеранов отнюдь не только в эти праздничные дни, и чтобы как можно дольше в сердцах следующих поколений эта память жила. Память светлая и добрая.
Знаете, если в двух словах, что вот пока еще есть сверстники того периода, вот мы и дети войны, которые, так сказать, кто-то под бомбежкой, кто-то в оккупации, кто-то в тылу, все хлебнули этого дела. А когда пройдет это дело, будут ее вспоминать иногда с улыбкой, как Куликовскую битву, как битву 1812 года. К сожалению, это такое может быть. Поэтому важно оставить и следы, и памятные какие-то памятные знаки об этом деле. Ну и в сердце всегда выделять большой уголок для великой-великой памяти.
Спасибо большое и вам, что вы этим занимаетесь. Ну, а я напомню нашим слушателям, на студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.